«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Медитировать на прекрасном острове, творить, общаться с людьми из разных стран, практиковать английский, есть вегетарианскую еду, исследовать окрестности и себя. И все это бесплатно. Это один из проектов Erasmus Plus для взрослых, который проходил недавно на Кипре. Участники поделятся опытом, а организаторы расскажут, как взрослому человеку можно путешествовать и получать знания без денег. Поехали!
Это был проект по ментальному здоровью. И он был для категории работников с молодежью и, в принципе, людей, которые занимаются работой с молодежью в разных областях.
Это был Erasmus Plus именно тренинг-курс. Его такое основное отличие от других форматов Erasmus программ — это то, что, да, действительно, там возрастная категория намного шире, то есть это 18+, и без какого-то лимита. Чтобы вы понимали масштаб деревни, там проживает 40. Перманентно 40 человек.
И все 60-70+.
Четыре перекуса, по-моему, у нас было за день, точнее, пять. Это невозможно было там захотеть есть. Были очень вкусные эти помылы, я не знаю, у нас в Риге такие не продаются точно.
И апельсины тоже. Ну, соответственно, да, когда оно все живое из дерева, не пластмассовое, не второго сорта, как в Максиме, да, продается, это совершенно другой вкус абсолютно.
Граница, да? Вообще посреди города. То есть просто улица, да. Прогулочная, и там стоит пункт.
И сквозь весь остров проходит зеленая линия, охраняемая солдатами ООН, которые, в общем-то, охраняют границу друг от друга. Турки-киприоты и греки-киприоты.
Я бы сказала, это люди, чудики какие-то. Я, говорит, смеялась бы, наверное, над этим, а теперь, говорит, я сама такой чудик.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Многим кажется, что программа студенческого обмена «Erasmus» только для молодежи, но это не так. Проекты намного более разнообразны, инклюзивны и доступны, кроме всего прочего, для взрослых европейцев. Диана Селиверстова уже давно не студент и даже не молодежь в современном ее понимании. Тем не менее, буквально на днях она вернулась с Кипра, где стала участником проекта «Erasmus+». Она и его организаторы Ирина Курпнеце и Эмилия Марченко расскажут о том, как те, кому «за», могут путешествовать и обмениваться опытом бесплатно, как это было на Кипре и чем этот лагерь для взрослых отличался от других проектов Erasmus+.
Это программа Евросоюза. В частности, эта программа именно акцентируется на развитии молодежи и людей, которые с ней связаны. И Еврокомиссия ежегодно выделяет определенные суммы грантов организациям по всей Европе, которые могут писать проекты, подавать их на конкурс. Соответственно, в каждой стране есть национальное агентство, которое проверяет качество этого проекта. Если он утвержден, соответственно, выдается определенный грант на создание такого проекта. Страны могут быть разными, путешествия могут быть разными. Это можно и до Латгалии доехать, это можно буквально сюда, в Рижском районе, выехать.
Да, да. Можно и у нас поучаствовать.
Ну, в целом... В любом случае, проект лучше проводить в каком-то обособленном месте, где ты действительно хотя бы отрываешься от своей какой-то ежедневной рутины и погружаешься чуть в другую атмосферу, полностью в ней.
Вот. А как узнать о таких проектах?
Ну, например, наша организация, мы называемся «Альтернативная реальность». Здорово, да? Вот название мне нравится. У нас на сайте «Альтернатива ЛВ» мы тоже публикуем те проекты, в которых мы участвуем, и в которых у нас есть, например, свободные места, куда можно записываться, подавать заявки. Да?
А есть какая-то, не знаю, вот общий каталог, вот куда зашел и выбрал себе проект, в котором захочется поучаствовать?
Общий каталог можно смотреть на Евродеске. В принципе, есть также такой общий европейский портал, да, так и называется eurodesk.eu. Там достаточно много информации, но там не только про Erasmus, там и про волонтерские проекты, там и про практики всевозможные, там не только для молодежи, там очень большой спектр. У нас такой молодежный центр, где ребята... Сначала они ездят в проекты как участники, набираются опыта, потом начинают помогать, а впоследствии уже как молодежные лидеры начинают самостоятельно такие проекты делать и координировать. И вот этот проект именно на совести Эми и Валерии. И сегодня Эми здесь, она может рассказать про саму тематику именно этого проекта в частности. Каждый проект нацелен на какую-то определенную тему. то, куда попала Диана, куда мы пригласили Диану, вполне осознанно и целенаправленно. Это был проект по ментальному здоровью. И он был для категории работников с молодежью и, в принципе, людей, которые занимаются работой с молодежью в разных областях. Не только профессионально, не только учителя, не только воспитатели детских садиков, там условно, да, но и, в частности, вот Диана, как руководитель компании, которая занимается, опять-таки, с молодежью. И это очень широкая сфера, на самом деле, что такое заниматься с молодежью? Даже в семье ты занимаешься со своими детьми, ты уже пробуешь какие-то различные методики взаимодействия с ними. Вот. И, в частности, проекты для взрослых, они направлены как раз-таки на повышение их уровня квалификации, еще на возможность взглянуть на жизнь, на свою деятельность немножко с другой стороны, с другой перспективы.
Значит ли это, что в проектах Erasmus Plus могут участвовать только те взрослые, кто с молодежью работает?
Это достаточно широкий спектр. В Латвии достаточно широкий. Например, в Эстонии есть четкая категория работники с молодежью. Там даже есть по категориям, по 5 категориям расписано. В Латвии это достаточно широкая категория, и здесь нет такого четкого определения. Скорее, если этот человек является активистом в какой-то организации или волонтером, или каким-то образом себя проявляет еще в социальной деятельности, связанной с молодежью, это уже достаточное основание для того, чтобы он мог подать заявку, и его могли бы уже выбрать на такого рода проект. Эми,
да, подключаем.
Если говорить о форматах, то есть это был Erasmus Plus именно тренинг-курс, его такое основное отличие от других форматов Erasmus программ, это то, что, да, действительно, там возрастная категория намного шире, то есть это 18+, и без какого-то лимита. А вот, в основном остальные программы с 18 до 30, да. Это та категория, которая считается молодежью, как бы официально. Соответственно, этот проект был посвящен действительно ментальному здоровью, и задача была не только в том, чтобы люди, которые приехали, смогли бы потом распространять полученные знания дальше, но и чтобы они разобрались и, возможно, что-то изменили в своем внутреннем состоянии, потому что среди работников с молодежью очень много выгоревших, очень много, в общем, страдающих каким-то перегрузом, напряжением и, соответственно, или упадок мотивации какой-то. Вот, поэтому, на самом деле, вот внутренне, мне кажется, что у нас больше был посыл в том, чтобы именно непосредственно работники, которые приехали, смогли поправить свое ментальное здоровье. Их ментальное здоровье очень сильно влияет на здоровье окружающих. Соответственно, это было, наверное, такой основной целью. И делали мы это через, в основном, практики всем известной медитации. И у нас были тренера, которые имеют большой опыт проведения подобных мероприятий, связанных с обучением осознанности, mindfulness, то есть осознанным подходом к каким-то ежедневным привычкам, начиная с осознанного питания, заканчивая прогулкой или просто любым делом, которым ты занимаешься. Вот. Привычно нам называть это медитацией, но лучше воспринимать вне какого-то религиозного контекста, потому что это на самом деле настолько базовые, естественные вещи, которые многие люди не используют, очень много теряют. И в итоге вот возникает необходимость делать такие проекты.
Локация?
Локация – это маленькая деревушка на Кипре. Называется она Пана Родес. Она не очень, на самом деле, известная пока что. Вот. И даже многие местные киприоты поднимают бровь, когда слышат, что это за деревня, где она находится. Если так кратко, она находится в области Пафоса. Пафос – один из крупных городов, если можно так назвать. Какие-то города там крупные. Находится она в горах. Соответственно, имеет специфический климат, он намного более влажный и такой прохладный.
Ну, по сравнению с побережьем, я бы сказала, да?
Да-да-да.
Не по сравнению с тем, что у нас сейчас за окном происходит, да? Потому что сегодня там плюс 25, на минуточку.
А почему именно эта локация была выбрана?
Вы знаете, мы в нее влюбились уже года 3, наверное, назад, вполне осознанно, и мы в ней уже проводили проекты. Это чудесное место в сельской местности, там, ну, по-моему, оно совершенно волшебное по атмосфере, Ну, это даже не горы, это скорее предгорье. Для меня это вообще страна хоббитов, потому что там такие холмы, и они еще уступами-то спускаются вниз к Средиземному морю, и там волшебное совершенно место, где можно сидеть и наблюдать закат, когда солнце просто падает в море. И, в общем-то, в принципе, даже больше ничего и не нужно для поправки ментального здоровья. И это совершенно бесплатная картина, она тебе перед глазами уже миллионы лет. Вот, с одной стороны горы, с другой зеленые долины, с третьей у тебя Средиземное море. Что еще нужно?
Чтобы вы понимали масштаб деревни, там проживает 40. Перманентно 40 человек.
Да, и все 60-70+. Поэтому любые гости, любые проекты, для них это радость. Очень открытые, очень добрые, очень сердечные люди, киприоты именно, да. И мы стараемся со своей стороны тоже оживить эту деревню в плане вот поддержки такими вот проектами. И вообще мы это место очень любим.
Диана, какие у тебя ощущения от этого?
Неожиданные ощущения, честно говоря. Вписалась в этот проект, мне было вообще все равно, куда лететь. В тот момент Ира говорит, хочешь? Я говорю, да. И я реально так подвыгорела хорошо на работе, мне это было прям необходимо. И когда я узнала, что там медитации будут, то, ну, а узнала я это гораздо позже, когда прочитала программу проекта. То есть мне было настолько все равно, что я не читала, там последние, по-моему, 2 недели осталось, и я решила почитать, куда же я там попадаю. Ну, чуть раньше, конечно. Вот, и я удивилась, думаю, о, здорово. Ну, понятно, я знала, что это Кипр. Вот, но то, что это будет горная деревня, для меня это было тоже. Я вообще не представляю, что это такое горная деревня на Кипре. То есть, что такое вообще деревня на Кипре. Вот, и, конечно, места очень шикарные, очень красивые, и такие многоплановые. И утром это одно, вечером, конечно, совсем другое. И мы были в центре, где вся деятельность производилась, казалось, ну что там, ну красиво, ну там зелено, все там ездили к себе. У нас была параллельная деревушка, то есть рядом находилась деревушка, куда нас доставляли на машине. Ну, мы так катаемся, ну, красиво, красиво. Потом решили, значит, выйти на прогулку. Нас пригласили как раз буддисты в рамках программы. И мы выходим, а там, оказывается, просто горы, какие-то необычные растения, такие просторы. Просто, а ты сидишь и... Ну, для меня вот это место, где было много открытий, которые... можно делать и из Риги не выезжая, да, только это просто вот такое место, где они, ты на них обращаешь внимание, что можешь сидеть в замкнутом пространстве и не знать, что у тебя, да, с одной стороны море, а с другой стороны у тебя там горные обрывы и какие-то, ну, невероятные виды,
да,
а ты сидишь
в себе и,
да,
не видишь.
И вообще не видишь этого. То есть и в этом проекте вот эти осознания были на каждом шагу. То есть ребята так построили проект, конечно, участие учителей такого уровня, да, когда, ну, ты понимаешь, что люди прошли свой путь, они готовы делиться, они не навязывают тебе свое учение, то есть это было очень деликатно. И собственное, да, такое, ну, как бы остановка такая позволяла смотреть на все очень внимательно и применять это вот к себе. То есть, ну да, действительно, это про осознанность, когда ты там переосмысляешь какие-то вещи, отношения с людьми, там, себя внутри процессов каких-то, да, себя в мире, общность какую-то, да, в этом мире. Это, ну, очень серьезный проект. Я думаю, мне даже кажется, ребята сами не ожидали, что у них получится такого масштаба проекта, ну, такого внутреннего содержания, да. Очень здорово было все сделано, и, ну, я как бы не первый раз участвую в подобного плана проектах, которые люди годами над ними работают. То, что получилось у ребят, это очень хорошего уровня проект.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
О проектах «Erasmus Plus» для взрослых, в рамках которых можно путешествовать совершенно бесплатно, говорим в этом выпуске. Как мы выяснили, тематика проектов может быть совершенно разной, но распорядок всегда плюс-минус похож. Много лекций, воркшопов и практик. Есть ли при этом возможность познакомиться со страной, в которой этот проект проходит? Об этом далее.
Каждый день насыщен. Это не просто поездка, где у тебя масса свободного времени, и ты не знаешь, чем его занять. Проекты делаются не для этого. Проекты как раз-таки прописываются буквально буквально каждый, по часам. Каждый день по часам. Плюс-минус, да, разумеется, динамичные какие-то изменения, но ребята вложили очень много усилий в том, чтобы создать такую, ну, очень классную динамичную программу.
Мы вставали, уже было огромное желание куда-то ехать, но мы в молодежной компании, которая по-разному просыпается. Время мы и засыпает тоже, да. Время мы ценим по-разному, то есть мне хотелось как бы охватить больше. Вот, у меня одни цели, у молодежи другие цели. И, конечно, там такое так ожидание, когда все проснутся, и когда мы, наконец, уже приедем на завтрак, где можно пообщаться, где собираются все, и можно обменяться, что же было вчера, что же будет сегодня, чего мы ждем, и вообще, какие у кого там настроения и какие планы. А потом у нас была медитация, ну, то есть обязательно завтрак, да, потом медитация. Правда, медитация после завтрака – это был такой экспириенс для меня. Вот. Но для всех, наверное, это было удобнее, потому что собрать всех с утра рано, ну, не факт, что собрались бы люди, наверное. Вот. И знакомство было сначала с учителями, потом мы уже знали, что нас ждет медитация, какие-то интересные информации от наших учителей. Потом, конечно, 4 перекуса, по-моему, у нас было за день, точнее, 5. Это невозможно было там захотеть есть. Я один раз такая говорю: наконец-то я хочу кушать. Вот, потому что постоянно нас подкармливали. Но еда была вегетарианская.
Каждые полтора часа кормить.
Кстати, я слышала, когда...
Это стандарт, в принципе. Да. То есть... Мы тоже сами страдаем от него.
Расспрашивают, а что главное на проекте? Очень многие отвечают, вот про ретриты, да, вот я слышала. Что главное, да, на ретрите – это еда. Вот я не знаю, почему, но здесь еда была, ну, очень вовремя, и не было мыслей там, ах.
Ну, это какая-то была местная кухня или...
Да, мы, конечно, всегда стараемся именно традиционную кухню. И в данном случае мы вообще делали проект вегетарианский, спасибо Эми.
Это первый наш вегетарианский проект.
Да, на самом деле обычно стандартная традиционная кипрская кухня – это мясо, картошка, салат и мясо во всех видах.
На шашлык,
да, поэтому кто-то медитировал на шашлык. Но а кто-то совершенно спокойно обходился вот вегетарианской едой.
Для меня привычно, да, на ретритах есть вегетарианскую еду, но я видела, насколько люди стрессовали вначале, а как же это будет? Я помню, да, и себя тоже в таких состояниях, как же мне же будет не хватать еды. Но там был магазинчик, мы, правда, ни разу в него не зашли. Вот два магазинчика, я знаю, что тоже, по-моему, было. Да, в одной деревушке и в другой, но... Ну, мы же были в горах, мы не могли так самостоятельно прям взять и спуститься с горы и сходить в город там более населенный.
У вас была машина, не рассказывай.
Да, у нас была машина.
У вас на ваш домик была машина с водителем. Разбирайтесь сами, у вас все, вот все условия вообще.
Не, я же не жалуюсь, я имею в виду, что не побежишь в магазин, там какой угодно маркет, такой, ой, что-то мне там не хватило. Ну, то есть, ты понимаешь, что надо будет об этом позаботиться, но до этого руки не доходили просто, потому что еды хватало, а когда мы выезжали гулять, можно было апельсины и лимоны собирать еще попутно. Даже помело мы нашли.
Да, вы тырили с деревьев все, что могли вообще.
Тырили, да, там. Не сдавай нас.
Это был принципиальный вопрос, по-моему, у каждого просто. Сорвать с дерева лимон. У каждого личная какая-то цель. А мне еще нужен апельсин. А я еще хочу сорвать помело. Просто сам факт. Именно иметь возможность просто сорвать это с дерева.
А все это сейчас растет, живое. Да?
Вы уже
оно не только растет, оно просто лежит на клумбах, да, как у нас вот выглядят а-ля клумбы,
ну,
у них немножко там по-другому эти клумбы могут выглядеть там при какой-нибудь гостинице, то есть, ну...
Так, я надеюсь, вы при гостиницах не драли там?
Что? Не буду рассказывать. Ребята все-таки увидели, ну, как валяются эти помыла огромные. Нет, ну, там не было забора. Был такой, типа, высокий бортик. Ну, высокий, но который перешагнуть там можно было практически.
А местные, кстати, сами не подбирают с пола. То есть, это спокойно можно брать.
Ну, вот, и мы не могли же там мимо пройти, молодежь. Мы-то прошли, потому что уже как-то не очень удобно лазить через забор.
Но хочется.
Она такая с азартом перелезла, и тут же подъезжает машина, и мужчина такой выходит из машины, понятно, что по нашу душу. Мы так хотели уже быстренько удрать с друзьями постарше. Ну, сейчас нам придется отвечать за молодежь. Вот. А мужчина подошел и очень любезно, ну, просто он сначала спросил, откуда мы, и что мы здесь делаем, почему мы хотим это себе взять, вот, а ребята начали отвечать, что, ну, вот мы ничего, ну, просто вот лежит, ну, почему бы и не покушать. Он говорит, ну, конечно, конечно, пожалуйста, берите, это ваше, но только в следующий раз вы посмотрите, забор все-таки достаточно высокий, вы можете пораниться там, а фрукты, вот, они же не всегда хорошие, вдруг они ядовитые, вы, пожалуйста, аккуратнее. Ну, говорит, забирай.
Заботливый вот попался.
Вот, и ребята настолько…
Реактивно достаточно.
Для кипрётов, да?
Да,
это настолько на ребят произвело впечатление, что я думаю, ну, вряд ли они потом уже что-то подбирали, потому что, ну, вот эта доброта какая-то, и вот это был урок, на самом деле, такой урок доброжелательности и как бы логики, да, ведь действительно можно подобрать что-то, что будет не очень полезно, ну, и вообще вот такая доброта, да забирай, ну, это вот, наверное, у нас восточная все-таки больше культура встречается с таким радушием, ну, возьми еще три, да.
Да, в принципе, ожидалось, что ты взял отсюда, возьми отсюда,
ну, они были очень вкусные, эти помылы, я не знаю, у нас в Риге такие не продаются, точно.
И апельсины тоже, ну, соответственно, да, когда оно все живое из дерева, не пластмассовое, не второго сорта, как в Максиме, да, продаются, это совершенно другой вкус абсолютно.
То есть время посмотреть остров тоже было. Вы не только находились там в помещении и медитировали, и слушали учителей, но еще и что-то,
ну, скажем, делали. Так, окрестности проекта, да, поскольку в программе всегда есть какие-то определенные либо выезды, либо вылазки на природу. Конечно, все медитации не только в помещении были. Вот. Но так, обзорных экскурсий конкретных у нас…
Пару прогулок было именно, да, по местным вот ущельям, всяким горам. Там плюс очень красивая природа, поэтому… Стоит. Потом был выезд тоже в соседнюю достаточно большую деревню, выглядящая практически как город.
И... Ну, это, считай, пригород. Считай, что это была Балдарая, можно сказать. Ну, вот как один из пригородов Пафоса.
И поездка тоже вот в Пафос, именно в сам город. Ну, у нас там она была с миссией, поездка в приют животных, самых различных, соответственно, тоже.
Еще и на концерт.
Ну, концерт, который мы делали сами.
Да.
В проектах есть такое явление, как Interculture Evening. Это мероприятие, которое создано с целью каждой национальности показать какие-то свои культурные особенности, то есть, грубо говоря, презентация своей культуры.
Своей культуры страны. Я просто добавлю, что в каждом проекте участвует не просто там Латвия и Кипр, да? Как правило, несколько стран. Это могут быть самые разные страны.
В данном случае у нас были Норвегия, Польша,
Норвегия, Венгрия. Польша, Латвия, Венгрия, Кипр, и, по-моему, здесь все. Соответственно, вот представители разных культур объединяются, и вот на этом мероприятии каждый что-то показывает.
Как правило, это происходит в рамках проекта в закрытом помещении, где какая-то сессионная комната, и каждый по очереди, каждая команда по очереди, допустим, это может быть интерактивное, допустим, они танцуют свои традиционные танцы и привлекают к обучению. Их же, то есть, показывают, как танцевать, и все ребята вместе танцуют. Вот. Либо какие-то песни, они, кстати, не всегда могут быть прям народными-народными. Все, что они могут и хотят показать, очень как бы, вот, приветствуется. Или какие-то, допустим, игры в Kahoot, такая платформа есть, где вот эти квизы происходят, где, допустим, какой-то вопрос про страну, он может быть информационный, может быть юморной, и команды вот на телефонах, допустим, выбирают правильный ответ, и такой обучающий игровой метод. Также всегда присутствует у каждой национальности стол с какими-то снэками, какими-то традиционными блюдами, они могут даже приготовить что-то. Часто очень напитки разной крепости. Вот этот, наверное, такой самый всеми ожидаемый элемент праздника. Вот. И, как правило, это всегда происходит вот среди участников, но на Кипре именно, когда мы делаем проекты, мы все время их делаем в каких-то деревушках, мы привыкли, что мы делаем это как открытое мероприятие и приглашаем местных, то есть... Одна из причин, чтобы познакомить людей, вот местных бабушек, дедушек, которые не понимают, кто к ним приехал, что это за молодежь, почему они там воруют помелу там за забором, чтобы показать, что мы можем предложить, то есть и познакомиться, и вот такой культурный обмен. И в этот раз мы делали это не в деревню, в которой мы проводим проект, но Соседний. Да-да-да. И сделали созыв тоже в Фейсбуке, всяких знакомых, через знакомых. В общем, мы даже не знали, сколько придет человек. В итоге пришло достаточно много.
Не знаю, сотни-полторы, наверное.
Да. Вот. И у нас была программа. Сначала это каждая культура выступала, там, допустим, какие-то танцы. Каждый показал. Отдельная была площадка, столик с угощениями. А, и все это происходило достаточно, в очень красивом сквере. Это их как символ такой вот деревни, древний сквер.
С амфитеатром, по-моему, там каким-то...
Да-да-да. Там, ну, да, такое очень историческое место. И присутствовали тоже местный муниципалитет, мэры соседних деревень и тоже священники, я видела, вот.
Да.
И местные, вот, кто пришел, дотянулся. Ну да, у нас была программа, получается, вот эти все выступления, и в конце мы традиционно закрываем фаер-шоу, которое подготовили, в большей степени готовила латвийская команда, но и ребята с разных стран уже тоже, некоторые из них профессиональные фаерщики, и тоже присоединились. И вот... В конце, по-моему, было общее диско. Это такое, если кто-то разогрелся.
Тоже такой, наверное, вызов, да?
Вызов.
Выходить перед...
Конечно. И это местные. Дополнительный момент обучения, на самом деле, очень часто для участников, которые могут оказаться впервые на сцене, перед публикой. Какое-то публичное выступление, проявление своих талантов, опять-таки, это дополнительный опыт для тех же участников. Вот Диана, например, на варгане прекрасно аккомпанировала под фаер-шоу для полячки.
Вообще, первый раз, да.
Да, и все.
Да, многие, кстати, первый раз, мне кажется, выступали. Многие выступали первый раз на такое количество зрителей.
Да.
Вот. И как реагировала кипрская публика?
Прекрасно.
В большей степени там, как мне показалось, была британская диаспора, очень много британцев, проживающих на Кипре, и у них немножко ментальность чуть другая, вот киприотская публика, она такая немножко ленивая, то есть ее сложно раскачать, там, ну, какую-то... Ну,
кроме детей.
Ну, вот, да, дети вообще...
Так вот,
дети вывезли все мероприятие, на самом деле, если бы не они, немножко более неловко было. А дети танцевали вместе, на всю движуху соглашались, и родители видели, что детям нравится, они сами улыбались, сами поддерживали, то есть другая атмосфера совершенно. Вот, а британцы более, как бы, приучены... То есть, видимо, привыкли к таким родам мероприятиям, и поэтому они более инициативно так живо реагировали.
Кроме вечера культурного обмена, медитаций и лекций, участники проекта на Кипре ездили в приют для животных, в основном в терапевтических целях, ведь братья наши меньшие крайне благотворно влияют на психику, доказано. Но это позволило еще и ближе познакомиться с особенностями кипрской жизни. О том, как живут животные на острове, говорим далее.
Коммуникация человека с животным, она помогает самому человеку, да, то есть можно сказать, что это отчасти даже...
Терапевтическое.
Да-да-да, такое. То есть животная терапия, и в условиях приюта это еще вдвойне может оказаться сильным опытом для людей. У нас было несколько, как минимум, девочек, которые очень психологически боялись туда ехать, потому что понимали свою реакцию. То есть, что для них это будет очень такое тяжелое переживание, и они этого не хотят. В итоге они поехали, и это очень, на самом деле, очень сильный шаг преодоления себя. Вот, что они с этим будут делать, это уже дальше посмотрим.
Но... Ну, я, например, тоже поехала первый раз. Я все собиралась в Латвии съездить в приют, но, наверное, не хватало компании. То есть, ну, не знаешь, как оно там все устроено, как тебя там примут, что это такое. То есть, и
как вот так хотела вот... спросить, чем отличается латвийский приют от кипрского, но поняла, что нам не получилось.
Ну, я не расскажу, но Эмили может рассказать.
В Латвии более удручающая картина.
Да, да, да. Я тоже волонтерила в местных приютах, и на самом деле по атмосфере, конечно, допустим, если сравнить с тем приютом, где мы были, он вообще достаточно старый, по-моему, существует больше 40 лет, и он большой, он включает в себя не только собак и кошек, но еще и 40 ослов, 6 лошадей, коз какое-то количество, кроликов, то есть они там практически всех спасают. Вот, по атмосфере ты выходишь оттуда не совсем, не настолько поникшим и унывшим, как здесь. То есть здесь в некоторых приютах, ну, настолько тяжелая ситуация, что ты, когда заходишь в них, даже собаки могут не лаять. То есть это значит, что у них просто нету сил этого делать. Конечно, имеет значение, это государственный приют или частный. В частных, как правило, ситуация немножко лучше, потому что это инициатива людей, они стараются делать все, что как бы угодно для того, чтобы сохранить, ну, предоставить максимально хорошие условия для животных. Вот. Там, допустим, у них они максимально пытаются сделать свободную площадку, то есть ослы, естественно, ходят просто по территории свободно вместе с котами, вместе с лошадьми. Собаки там разделены на какие-то секции, но они тоже, то есть у них там есть, допустим, площадка, где они могут играть, то есть с ними максимально пытаются. Все это хозяйство огромное, где содержится на каких-то там 6, по-моему, человек, или там,
по-моему, порядка 800 котов, которые просто шляются так по территории туда-сюда, но у них есть как бы свои там домики, куда они при желании могут зайти и, соответственно, там быть, плюс есть отдельные еще здания, где, ну, либо карантин, либо там маленькие котята, за которыми отдельный уход нужен, да, вот, и я не помню, сколько там собак, тоже где-то под 400, но они тоже в больших вольерах, и у них тоже там устроены такие вроде как отдельные кабинки из больших бочек с подстилками, но они социализированы, они не сидят как мы поодиночке, поодиночке сидят буквально несколько, которые не могут быть вот в компании, например, и при этом все равно с ними их и разумеется, и выгуливают, и с людьми они супер классные, например, вот это маленькая. Мы же гуляли там, в принципе, приехали туда, чтобы выгуливать и собак, привезти корма и выгулять как можно больше, помочь волонтерам выгулить животных, которые нуждаются, разумеется, в этом.
Вот. Ну, а вообще среди киприотов вот это волонтерское движение в приютах, оно развито? Вот они тоже так приезжают по выходным выгуливать?
Да, это британцы.
Нет. Практически нет. Да? В принципе, это сами приюты созданы британцами или...
Из-за киприотов, которые, собственно, и допустили такое количество вот бесхозных, беспризорных животных.
Я хотела добавить, что большая проблема в том, что... Волонтеры или работники приюта, они максимально обеспечивают именно физический комфорт животных, но для чего нужны, в принципе, волонтеры, да, которые приезжают? Сам контакт, вот любовь, которую люди дарят животным, она им очень необходима, то есть и понятно, что у работников просто не хватает часто как бы энергии и сил, они постоянно это отдавать, и они очень рады каждому приезжающему именно и говорят, что это самое важное, в принципе, что может дать животному.
Актуальная, да, проблема, брошенные животные на Кипре, много там, да, бродячих.
Там много даже породистых собак. И...
Там основная проблема связана с охотниками и, с, в принципе, с охотой. Она там разделена по сезонам, ну, как и везде. И проблема в том, что по окончании сезонов охотники выбрасывают собак, зачастую просто или убивают, или могут там выпустить на автобанах. В общем, потому что они не хотят следить за ними и ухаживать до следующего сезона. Либо собаки живут в ужасных условиях, в маленьких узких клетках, и они могут, допустим, хозяин может жить в одном городе и приезжать там, в вот эту деревню там, раз в неделю что-то подбрасывать, какой-то хлеб, что вообще нельзя, в принципе. Да.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Совсем скоро организаторы проекта собираются открывать в кипрской деревушке музей истории тамплиеров. Все про рыцарскую эпоху в контексте острова здесь можно будет лицезреть. Почему латвийцы занимаются этим на Кипре? Как собирали экспонаты? Чем этот остров так интересен в этом плане? Да и вообще, зачем было проводить проект именно там? Ведь медитировать можно и в Латвии, все равно же с закрытыми глазами. Об этом далее.
Кипр сам по себе какое-то время являлся, собственно, островом, принадлежащим тамплиерам. Там история долгая, начинается с Ричарда Львиное Сердце, который случайно там забрел туда по пути вместе со своей невестой, случайно отбил этот остров, потом не знал, что с ним делать, продал в итоге королю Иерусалима, тот пригнал туда своих, и, в принципе, потом они какое-то время... разбирались с островами киприотами, понастроили как замков, ну а потом у тамплиеров там другая случилась история уже с Папой Римским, и, собственно, их отлучили от церкви, повсеместно орден истребили и многих сожгли. Но, тем не менее, история острова в том числе. Она очень богатая, да, там и Византия, и Туркия, и османы, и кто угодно, кто там только не прошелся. Примерно как в Латвии. Очень много схожего, в частности, да, вот в этом плане, что через него, через этот остров прошли вот все практически, кто в регионе был, туда-сюда, вот такая вот поляна, поле действий. Так же, как и в Латвии, в принципе, все, кто в нашем регионе, все, кто, включая шведов, немцев, русских, вот, вот ровно так же и гуляли.
Там деревушка, это панаородес, разделена пополам. То есть в одной стране турки живут, в другой стране киприоты. То есть мы прям шли по дороге, которая разделяет эти два полюса.
Да, но это не турки, это, в принципе, просто часть тех же киприотов, принявшая ислам. То есть генетически они те же киприоты, но разделившие религию. И на религиозной почве, благодаря, или, ну да, скажем, благодаря влиянию турков, Османская империя там была достаточно долгое время, почти 500 лет. Они и сейчас владеют почти половиной острова. Северная часть острова Кипр, она так и считается, оккупированной территорией Турции. Она не признана Евросоюзом, она не является частью Евросоюза. Существует граница, через которую туда можно попасть и даже вернуться обратно.
Граница, да? Вообще посреди города. То есть просто улица прогулочная, и там стоит пункт.
И сквозь весь остров проходит зеленая линия, охраняемая солдатами ООН, которые, в общем-то, охраняют границу друг от друга, турко-киприоты и греко-киприоты. Если на южной части Кипра это Республика Кипр, это ортодоксальная православная греческая церковь, то, соответственно, северная часть острова – это ислам. И Турция при вторжении на Кипр в 60-х годах прошлого века, они, в принципе, вот 40% территории, ну, достаточно агрессивный у них был военный конфликт, и они до сих пор держат эту сторону Кипра. И, в принципе, даже сейчас есть периодические заявления от Турции, что весь остров вообще-то должен стать турецким. От Эрдогана даже сейчас вот такие вот периодические заявления слышны. Но, тем не менее, как-то сосуществует в течение вот этих уже больше, чем 50 лет, наверное, этому конфликту.
Напряжение
уже выросло, народом, но следующие несколько даже поколений. Но, тем не менее, на южной части Кипра масса брошенных деревень, где жили именно турко-киприоты, их всех переселили на северную часть, а всех греко-киприотов переселили на южную часть. Соответственно, есть масса деревень, в том числе в Вародосе. Он поделен на две половины, и есть Ката-Родес, который был населен турко-киприотами. Они ушли, то есть этих людей фактически больше даже не найти по факту. Но они все еще являются владельцами этих домов. Ну, есть какая-то договоренность, что между правительствами вот этих двух территорий, о том, что сейчас эту недвижимость вроде как можно использовать. Но тем не менее, если найдется настоящий владелец на Северном Кипре, то он сможет снова получить свою собственность назад. Хотя там очень сложный теперь вопрос всей этой наследственности. Есть масса брошенных деревень. 40-50 лет стоят, разрушаются целые деревни, в которых жили турко-киприоты. И когда они переселились на север, скажем так, южные киприоты отказались в них заселяться вообще напрочь, принципиально. Они просто стоят и разрушаются. К ним нет дорог, у них нет электричества, нет воды. Это просто вот уже... Они выглядят как руины, не знаю, какого 16-17 века практически. Вот. Да, туда можно поехать как экскурсионный объект, посмотреть, но это не жилые районы абсолютно. И это принципиальная позиция.
А возвращаясь к вашему музею, вот экспонаты к нему вы искали где-то? Из чего он будет состоять?
Да, конечно, у нас, в принципе, и в Риге уже экспонаты достаточно собраны, поскольку мы сами очень интересуемся историей Ордена Тамплиеров. В частности, и сбор экспонатов уже не был спонтанным, он проводился уже достаточно долгое время. И сейчас это все аккумулируется именно там, плюс еще дополняются экспонаты, плюс дополняется именно история не только ордена тамплиеров, но и всех рыцарских орденов. Они в какой-то мере взаимосвязаны друг с другом. Поэтому все, что вот связано с этой историей, от 11 века до 13-14 века, история рыцарской Европы, вот это будет там представлено. Так что да.
Возвращаясь к проекту и подводя итоги, вот я так слушаю, у меня все время возникает вопрос, вот там медитация, там лекции, но вот зачем для этого куда-то ехать? Ведь действительно, ты сидишь, там медитируешь, работаешь с собой, локация как будто же не имеет значения.
Ну, не скажите. Тут очень, ну, как сказать, ты, наверное, очень заземлен сильно дома. То есть дела, бытовуха, те же самые стены, тот же какой-то ритм жизни. Для того, чтобы что-то в жизни поменять, хорошо как-то оторваться от привычных вещей. Вот от этого сложнее всего оторваться. Когда ты выезжаешь на проект, то меняется абсолютно картинка. Во-первых, расширяется восприятие. И ты уже готов принять какие-то, может быть, те вещи, которые для тебя здесь казались даже дикостью, потому что была такая вот история на проекте с нашими друзьями, учителями-буддистами. У них в традиции, там, при заключении уже конкретно, ну, при завершении нашего проекта, они предложили там спеть вместе песню, и сидит одна из участников с проекта, молодая девочка, она говорит: «Боже мой, я же, если бы раньше мне вот сказали, вот, я бы сказала, это люди, чудики какие-то, чудики». Я говорю, это их, ну, я, говорит, смеялась бы, наверное, над этим, а теперь, говорит, я сама такой чудик. Потому что, когда ты погружаешься вот в это единение, наверное, да, в эти духовные вещи, ты перестаешь быть вот этим наблюдателем со стороны, который не может оценить, пока он не участвует в таком действии. И дома ты будешь скорее считать этих людей чудиками, потому что с тобой рядом будут сидеть другие трезвомыслящие люди, которые не дадут тебе возможности попробовать просто даже, потому что, ну как же, я перед ними там пойду тоже как дурочка там песни петь или там за ручки держаться, обниматься там, ну, очень много каких-то еще стереотипов, которые нас удерживают от таких вещей. Когда ты отрываешься все-таки от своего привычного круга, ты можешь уже по-другому посмотреть и на свою жизнь, и на то, что предлагает мир. Ну и вообще, наверное, путешествие – это лучший учитель.
Возможность провести свой отпуск в любой точке мира, приобретая новые знания, знакомства и друзей. В Erasmus Plus можно участвовать без возрастных ограничений. И для этого не нужно быть студентом. Даже те, чей возраст давно перевалил за молодежный, могут попробовать все прелести такого рода активности на себе. Сегодня говорили о том, как все устроено, на примере лагеря по восстановлению ментального здоровья, который проводился совсем недавно на Кипре. Благодарю его организаторов и участников, которые поделились опытом. Диана Селиверстова, Ирина Курпница и Эмилия Марченко, прекрасные дамы, были моими гостями сегодня. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. И не забудьте о том, что современную Одиссею вы можете слушать не только на волнах Латвийского радио 4, но и в подкастах. Ищите нас на крупнейших подкаст-платформах. Пока.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.